Итак, всем добрый день. Мы продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова. В гостях у нас Игорь Леонардович. Добрый день.
Добрый день, Сергей.
И его ученик, представьтесь, пожалуйста, расскажите о себе чуть-чуть.
Здравствуйте, уважаемые зрители. Меня зовут Владимир Мичурин. И сегодня мы будем обсуждать историю ошибок и глупостей русской интеллигенции. Для начала пару слов о себе. Честно говоря, мне привычнее ощущать себя в роли зрителя, а не спикера замечательного канала Дмитрия Юрьевича, а сюда я попал, в это кресло, благодаря участию в проекте Игоря Леонардовича Викентьева, посвященного изучению творчества и творческих личностей. В рамках этого проекта его участники делают свои исследовательские темы, самые разные направленности. Вот. На мой взгляд, главное, что эти темы объединяет, это полезность результатов для людей, для общества и новизна результатов. Собственно, моя тема, которую я там разрабатывал, это ошибки русской интеллигенции, и результатами своих изысканий я пришел сюда поделиться.
А чем занимаетесь по жизни, кроме проекта?
Ну, по жизни я ведущий инженер-конструктор в НИИ, в общем-то, рядовой совершенно специалист, занимаюсь расчетом, тепловыми расчетами для суперкомпьютерных систем и для вычислительных систем.
Достойно.
Да. Очень интересная работа.
Наш гость из Москвы.
А почему решили все-таки разнообразить свою инженерную деятельность? Потому что, насколько я понимаю, это все-таки тема больше гуманитарная, правильно? То есть она не связана с расчетами, интегралами, там, математикой,
программированием. Да, эта тема с расчетами, интегралами и такими точными науками не связана. Ну, это потребность в некоторой творческой деятельности, плюс интерес к истории. Я с удовольствием смотрел и смотрю канал Дмитрия Юрьевича, и вот решил тоже немножечко заняться, в том числе и историческими изысканиями, и принести пользу обществу, надеюсь, хотя бы какую-то скромную, работой по вот такой теме, по выявлению ошибок.
Понятно. Ну, давайте приступим к содержанию.
Собственно, тема родилась на историческом материале, и про то, как эта тема родилась, наверное, лучше расскажет Игорь Леонардович, который мне предложил ее для разработки.
Да, значит, здесь неоднократно и с Дмитрием Юрьевичем, и Сергеем мы поминали такой момент, что действительно есть люди, которые руководители, это могут быть офицеры, это могут быть хозяйственники и так далее, но так вот очень плохо не изучена тема, какие ошибки делали, ну, делались у нас в стране, начиная с декабристов. Ну, про декабристов была целая передача. Кто бизнесмен, очень рекомендую пересмотреть. Именно для бизнесменов, как ни странно, потому что там именно вот эти вот были акценты сделаны. И, соответственно, в моем понимании на сегодняшний день, то есть отдельные упоминания, глухие есть в исторических источниках. Вот если есть какие-то полные упоминания, пожалуйста, поделитесь, мы будем только благодарны с Владимиром Сергеевичем. Но, соответственно, в моем понимании, интеллигенция, если она получала образование, а что получает она образование там в районе 20 лет всего лишь, то есть на интеллигенции лежит бремя, иногда говорят обременение, принимать решение. Так вот, должен сказать, что, начиная с 19 века, эти решения принимаются не то что плохо, они принимаются безобразно. Соответственно, вот нужно профессионально, спокойно, без эмоций. Поэтому очень хорошо, что у нас инженер, то есть, да, без эмоций, то есть без элементов там большой личной славы, без обращения внимания на себя, спокойно об этом поговорить, потому что сейчас будет очень высокая фраза, не всем понравится. Ошибки русской интеллигенции, начиная с 19 века, имеют отношение ко всему населению страны. Ну, как минимум страны, как минимум одной страны, да? Другое дело, что большинство зрителей, может быть, это не понимает, это другое дело.
И тех стран, в которые интеллигенция потом уезжает.
Ну, где-то да. И поэтому вот, вот теперь, скажем, инженер, ну, потихонечку, у нас много времени, мы все успеем и так далее, расскажет, как, что, и будем проводить какие-то последние, может быть, ошибки, которые, опять-таки, имеют прямое отношение к большинству населения. Поэтому, уважаемое население, крепитесь, крепитесь. Может быть, будет иногда больно. Ничего страшного. Ничего страшного, как бы, да, пожалуйста.
Ну, наверное, проиллюстрирую примером, о каких ошибках вообще идет речь. Несмотря на то, что тема у нас на историческом материале, по большей части, о чем я сейчас тоже скажу, с чего мы начали разбор полетов. Вот. Ну, пример из нашей жизни. У нас в обществе периодически возникает такая инициатива от общественных некоторых деятелей. Это когда эти общественные деятели предлагают запретить компьютерные игрушки с насилием, шутеры-стрелялки, потому что они якобы провоцируют подростковое насилие, из-за этих игрушек некоторые неустойчивые с психикой подростки берут дробовик, взрывчатку, нож, идут в школу, убивают учителей, соучеников. Вот недавний случай в Керчи, по-моему, когда трагедия произошла такого рода, вот там опять всколыхнуло общественность, опять посыпались предложения, что давайте игрушки запретим. Вот такая попытка предложить решение, которое на самом деле не решение и проблему не решает. Ну, можно еще привести пример, вот, который Дмитрий Юрьевич задел, это его дело, его бизнес, это запрет на нецензурную брань в кино, которая якобы вот этот запрет должен как-то повысить нравственность нашего общества и сделать людей чище, лучше.
Да, то есть люди матерятся исключительно по причине того, что
конечно
матерятся в кино, да, не по каким другим причинам.
Исключительно по образу и подобию увиденного в фильмах. Вот такие вот примеры из нашей жизни. Ну, собственно, а разбор этой темы я начал с исторического примера, с примера яркого, показательного. Это такая работа нашей интеллигенции, достаточно, наверное, известная. Сборник Вихи, сборник статей о русской интеллигенции, который, наверное, многим нашим зрителям, ну, хотя бы понаслышке знаком, они знают, что он есть. Сборник вышел в 1909 году. Собственно, как он появился? Свершилась первая русская революция. Революция, закончившаяся подавлением в среде интеллигенции, естественно, которая полвека к этой революции шла, эту революцию готовила, воцарилось некоторое уныние. Люди не знали, куда пойдет дальше государство, потому что проблемы общества, которые там зрели годами, десятилетиями, да иногда даже веками, решены не были. И одни из выдающихся представителей русской интеллигенции попытались как-то высказать свой взгляд, во-первых, на причины неудачи русской революции, попытаться высказать какие-то свои решения, куда общество идти дальше, куда интеллигенция идти дальше, попытались спрогнозировать будущее, что же будет происходить в дальнейшем, и написали вот эту свою работу «Вихи», сборник статей о русской интеллигенции. Можно представить этих авторов?
Да, тут очень зачитать. Важно сказать для зрителей. То есть, если вы там не читали сборник Вихи, ну, вы можете это сделать, во-первых, он действительно есть в интернете. Второй момент. Вы могли его не читать, но масса вещей, которые происходили после Вих, связана с Вихами, отражается на вас. И еще такая общая похвала: те люди, которые это люди на века, эти фамилии тоже на слуху, которые писали Вихи, это были люди образованнейшие. То есть это люди были не просто вот то, что блогер сейчас называется, нет, это были образованнейшие люди, знавшие языки, поездившие по Европам. И, в принципе, вот в том числе работа Владимира Сергеевича началась с одной из моих фраз, она была заключалась в том, что очень хорошо, что они честно, то есть в обществе проблемы, и образованнейшие люди, ну, это честно, как минимум это честно, да, они выложили в открытую, что они думали. Вот теперь стало ясно, после того, как они выложили, что лучше бы они не выкладывали. Вот, ну, если так по-взрослому подвести черту, до которой Владимир Сергеевич. Вот нам сейчас очень важна вот эта механика, вот уровень идей, которые понимали еще раз. Мы сейчас разбираем не каких-то блогеров, да, там, да, мы разбираем умнейших людей России, то есть авторитетнейших людей.
Позвольте этот вопрос такой. Вот после того, как сейчас будет озвучены идеи вот этого журнала, вот было бы хорошо озвучить вопрос, а можно было ли в тот период времени понять, что это ошибки?
Потому
что
мы обязательно эту тему затронем.
Да, потому что, вероятнее всего, они отражали, ну, взгляды определенного, как бы определенных конъюнктур, да.
И этот вопрос мы обязательно затронем.
Обязательно, обещаю.
В планах это есть.
Я просто посмотрел ваш доклад.
Ну, доклад это просто вот мы убивали все вместе.
Очень концентрированно и сжато. Некоторые моменты я там раскрыть не успел.
Сегодня у нас элементы демократии, то есть Владимир Сергеевич небольшой сегодня, большой, да, пожалуйста, давайте.
Сегодня время есть, поэтому.
Да.
Соответственно, это мы чуть позже раскроем, что за этим стояло и вообще откуда что взялось. А сейчас представим авторов коротенько. Ну, среди авторов, наверное, надо выделить две наиболее значимые персоны. Это Николай Александрович Бердяев. Это знаменитейший, на самом деле, русский религиозный и политический философ. Я думаю, что Бердяева, ну, очень многие знают. Это такое, такая достаточно значимая фамилия. Ну, чуть менее известный, но тоже значимый деятель это. Сергей Николаевич Булгаков, тоже русский философ, попутно богослов, потом православный священник. Также он был депутатом Второй Государственной Думы, заседал там, принимал какие-то, пытался принимать тоже какие-то решения. Вот. Ну и другие деятели – это Михаил Осипович Гершинзон, Александр Самойлович Изгоев, Богдан Александрович Кистяковский, который, в общем, правовед, философ тоже, Петр Бернгардович Струве и Семен Людвигович Франк. Вот круг таких авторов, которые собрались вокруг некоторой ключевой идеи и, собственно, изложили свои соображения. Вот. Что же эти уважаемые авторы предлагали? Тут я, наверное, попрошу зачитать небольшую цитату.
Сборник статей о русской интеллигенции, выпущен в Москве в 1909 году группой публицистов и философов религиозно-идеалистического направления, выступивших против революции с позиции близких кадетам. Авторы вех считали революцию 1905-1907 годов ошибкой и утверждали, что она является продуктом деятельности социалистически настроенной интеллигенции, которая была нервами и мозгом гигантского тела революции. Следовательно, ее история есть исторический суд над этой интеллигенцией. Социалистически настроенная интеллигенция обвинялась в народопоклонничестве, народническая в ложной любви к крестьянству, марксистская к пролетариату. Она характеризовалась как идейное отщепенство, называлась кружковой, искусственно выделяемой из общенациональной жизни, интеллигенщиной, в отличие от интеллигенции в широком, общенациональном, общеисторическом смысле этого слова. Ее идеология представлялась веховцам исторически бесплодной. Трагедия русской интеллигенции, по их мнению, состоялась в том, что народ не мог принять ни ее заботы о его благе, ни ее представлений об идеале общественного устройства. В принципиальной пропасти между строем народной души и эмоционально-волевыми качествами интеллигента. В резкой критике в вехах подвергались материализм и атеизм Белинского, Чернышевского, Плеханова. Марксизм как идеология, политическая стратегия. Представителей материалистической и атеистической линии философии обвиняли в философской неграмотности, в подчинении философии общественно-утилитарным целям, в надуманных представлениях о благе народа. Своим главным принципом веховцы считали признание примата духовной жизни над общественной. В том смысле, что внутренняя жизнь личности есть единственная творческая сила человеческого бытия.
Вот такая длинная, замечательная цитата, и характерна в ней как раз вот эта вот последняя фраза про ключевую идею веховцев о примате духовной жизни личности над общественной. На это, ну, это такой фундамент, на котором строится фактически вся эта работа. Вот. И есть еще две фундаментальные идеи, которые они кладут в основу этой работы. Вторая фундаментальная идея – это идея о том, что полноценная личность невозможна без веры в Бога и без религии. И третья фундаментальная идея – это о том, что интеллигенция играет ключевую роль в судьбах государства, и от нее зависит вообще, будет Россия жить или не будет, и куда она пойдет, по какой дороге. Вот на этих фундаментальных идеях авторы строят все свои дальнейшие выводы, а выводы у них такие, что мировоззрение русской интеллигенции того времени глубоко ошибочно, соответственно, греховно, неправильно, потому что это мировоззрение покоилось как раз на других принципах – на примате общества над личностью, на служении обществу. И также русская революционная интеллигенция, вообще говоря, была глубоко атеистична. По крайней мере, вот та кружковая интеллигенция, про которую они рассуждают, религию, мягко говоря, не жаловала. Соответственно, они объявляют мировоззрение, которое исповедует русская интеллигенция, неправильным, ошибочным, греховным, и предлагают свою какую-то главную ключевую идею, что надо это мировоззрение изменить. Если это мировоззрение изменить, то тогда общество пойдет по другому пути, интеллигенция переродится. И, собственно, какое же мировоззрение они предлагают взамен вот этого вот неправильного, что они считают?
И в том числе строить будущее страны на нем.
Да, и в том числе строить будущее страны. Просто это, эта идея о том, что интеллигенция играет ключевую роль в будущем страны, кстати, идея недостаточно обоснованная. Тут тоже у авторов некоторая промашечка с обоснованием ключевой роли интеллигенции. Вот. Они предлагают такого рода мировоззрение, то есть авторы выступают за синтез знания и веры. В каком смысле? В смысле построения некоторой идеологии религиозного гуманизма.
А вот вы сказали, что сама интеллигенция была не до конца верующей.
Да.
Но при этом, сейчас, секундочку, да. Но при этом они включают синтез, да, веры и каких-то новых воззрений. Почему они это сделали? Потому что вера и религия отражала какие-то большие части слоев населения.
Я постараюсь ответить, Владимир Сергеевич, который глубоко погружался в тему, он продолжит там опровергнуть.
Я дополню, если будет необходимо.
Да. Смотрите, происходили в России. Сегодня мы только о России, то есть фактически будем говорить о России. Соответственно, в течение XIX века постепенно священнослужителями Русской Православной Церкви, я сейчас выражусь максимально политкорректно, сделали такое чудовищное количество ошибок, в том числе в личном поведении, что люди даже в отсутствии интернета об этом знали. Да? Угу. Поэтому, по идее, то, что говорили веховцы, по идее, должны были выйти церковнослужители и донести, но, повторяю, мягко говоря, доверие было потеряно. Далее, очень жестко, Владимир Сергеевич к этому подойдет в конце. Вот если смотреть профессионально, а я профессионал принятия решений, честно говоря, у них не было идей. И поэтому, если посмотреть историю христианства вообще в Европе и в России в частности, периодически, даже можно построить график, возникает вот идея, снова вернемся к христианству. Да? Угу. Я не против Христа, как ни странно, да? То есть, просто мое объяснение с точки зрения позиции решения, а просто ничего других идей не было. То есть. Их просто не было, то есть, поэтому, пожалуйста.
Да. Да, я, в общем, согласен с этим предположением. Авторы высказываются, что надо обратиться к религии, об этом мы чуть-чуть позже скажем, когда, собственно, перейдем непосредственно к ошибкам. Вот. А тогда это отсутствие своих каких-то глубоких идей и попытка найти эти идеи в религии, обратиться к истокам, так сказать. Собственно, что они предлагают? Предлагают идеологию религиозного гуманизма. Интересно еще не то, что они предлагают эту идеологию, а то, как они предлагают это мировоззрение, эту идеологию среди интеллигенции, как бы получить интеллигенцию с нужным мировоззрением, они, собственно, никак не предлагают этого делать, никаких рецептов, которые можно применить на практике, у них нет. Они утверждают, что это должна быть, буквально цитируя, внутренняя работа над собой, духовный подвиг каждой отдельной личности.
И когда Владимир Сергеевич, давайте мы еще раз на камеру, уважаемые зрители, пожалуйста, после нашего прослушивания внутренняя работа над собой, пожалуйста.
Духовный подвиг.
Да, и духовный подвиг, да, и духовный подвиг,
пожалуйста. Вот. Тут, собственно, можно, наверное, тоже парочку цитат зачитать, даже, наверное, не парочку, а вот…
Я думаю, что парочку, да.
А можно и парочку, вот.
Да, пожалуйста.
Между тем, в отсутствии правильного учения о личности заключается ее главная слабость. Извращение личности, ложность самого идеала для ее развития есть коренная причина, из которой проистекают слабости и недостатки нашей интеллигенции, ее историческая несостоятельность. Интеллигенции нужно выправляться не извне, но изнутри, причем сделать это может только она сама свободным духовным подвигом, незримым, но вполне реальным. Церковная интеллигенция, которая подлинное христианство соединяла бы с просвещенным и ясным пониманием культурных и исторических задач, чего так часто недостает современным церковным деятелям, если бы таковая она родилась, ответила бы на сущной исторической и национальной необходимости.
Ну, вот, вы знаете, вот если это почитать в сержантской школе, то есть это будет иметь успех, то есть, как бы, да, то есть, ну, после обучения, конечно, да, то есть, да. Какая иллюстрация? То есть, уважаемые коллеги, вы наверняка знаете какие-то бизнес-коллективы, научные коллективы, технологические коллективы, там, где 5-7 человек. Вот если ждать, что принятые люди на работу, значит, пробудятся изнутри, то, соответственно, это просто, ну, в ближайшей зарплате коллектив будет развален.
Что характерно, пробудятся сами по своей инициативе.
Да, по своей инициативе, да. Поэтому, к сожалению, да, вот, к сожалению, культура Европы, культура России, она говорит о том, что когда появляется группа, появляются некие правила. Эти правила надиндивидуальны, они где-то учитывают, конечно, личности, но как бы они в определенном смысле заставляют личности работать, ну, даже вот если не очень хочется и так далее. Вот как бы. Я допускаю смелую идею, что, может быть, Дементию в пятницу не хочется нас снимать, но Дементий себя преодолевает и снимает. Как бы, да.
Вспоминается фильм «Тот самый Мюнхгаузен», где в самом начале зачитывают распорядок дня барона Мюнхгаузена, да, где, да, у, да, него, да, после 10 или там не точно, да, запланирован, да, подвиг. Да. Что, простите? Подвиг. Это значит, что после 10 у него запланирован подвиг.
Да. Давайте вторую.
Да, можно вторую тоже зачитать.
Николай Александрович Бердяев. Интеллигентское сознание требует радикальной реформы, и очистительный огонь философии призван сыграть в этом важном деле немалую роль. Все исторические и психологические данные говорят за то, что русская интеллигенция может перейти к новому сознанию лишь на почве синтеза знания и веры, синтеза, удовлетворяющего положительно ценную потребность интеллигенции в органическом соединении теории и практики, правды истины и правды справедливости. Только сознание виновности нашей умопостигаемой воли может привести нас к новой жизни. Мы освободимся от внешнего гнета лишь тогда, когда освободимся от внутреннего рабства, то есть возложим на себя ответственность и перестанем во всем винить внешние силы. Тогда народится новая душа интеллигенции.
Да, вот.
Вчера я прошу прощения, вчера я посмотрел интервью Серебрякова, актера Серебрякова, где он тоже говорил, что вот нам нужно избавляться от рабства, и, ну, вот как бы как некого свойства сознания.
А это вот как раз одна из ключевых идей, которая может быть, даже, которую, может быть, даже не первые веховцы высказали, но она в общественном сознании, наша интеллигенция, она вот очень-очень живучая и предлагается,
да,
раз за разом.
Да, то есть, вот, соответственно, как бы американцы такое не говорят, но у них очень много технологических достижений, которые, к сожалению, у нас нет, к сожалению. Это правда, скажем. Ну, например, там создание сложных микросхем, которые мы не можем себе позволить. Ну, например.
Да, я как специалист, да, могу подтвердить, например, по микросхемам.
Ну, да, ну и другие, да, как-то. Пожалуйста, да.
Но отметим, наверное, еще коротенькие штришки, какие черты обновленного мировоззрения должны были быть по мысли веховцев. Это предлагалось повысить уровень правосознания, потому что один из авторов был правоведом, но он, так сказать, внес свою струю, что у русской интеллигенции крайне низкий уровень правосознания, на его взгляд, нужно подтягиваться, научиться любить жизнь. Конечно, такое может быть дурацкая рекомендация, но тут подразумевается то, что долгое время у русского интеллигента, у русской революционной интеллигенции идеалом был некоторый подвижник, революционер, который жертвовал жизнью ради блага общества, при этом в буквальном смысле жертвовал жизнью. Тут об этом увлекательнейшим образом Павел Перец рассказывает про русское революционное движение, как там в том числе и террористы жертвовали своими жизнями. Вот веховцы предлагают, что так делать не надо, надо научиться любить жизнь, надо там созидательно работать, как правоверные протестанты в Европе, созидать, приумножать национальное благосостояние, ну и так для порядка научиться быть людьми, тоже одна из рекомендаций.
Ну, быть людьми-то это полезно же.
Да, быть людьми – это очень полезно. Вот. Ну, тут можно сказать еще немножечко о прогнозах. потому что мы сейчас говорим о, вот, о рецептах, рассказали, что веховцы предлагали делать, и теперь я, наверное, цитатку тоже зачитаю, выдержку про прогнозы, что же предполагалось, как будет развиваться ход событий. Цитата из Петра Бернгардовича Струве. «Русская интеллигенция, отрешившись от безрелигиозного государственного отщепенства, перестанет существовать как некая особая культурная категория. Сможет ли она совершить огромный подвиг такого преодоления своей нездоровой сущности? От решения этого вопроса зависит в значительной мере судьба России и ее культуры. Можно ли дать на него какой-нибудь определенный ответ в настоящий момент? Это очень трудно, но некоторые данные для ответа все-таки имеются. Есть основания думать, что изменение произойдет из двух источников и будет носить, соответственно, этому двоякий характер. Во-первых, в процессе экономического развития интеллигенция обуржуазится, то есть в силу процесса социального приспособления примирится с государством и органически стихийно втянется в существующий общественный уклад, распределившись по разным классам общества. Это, собственно, не будет духовным переворотом, а именно лишь приспособлением духовной физиономии к данному социальному укладу. Быстрота этого процесса будет зависеть от быстроты экономического развития России и от быстроты переработки всего ее государственного строя в конституционном духе». Ну, то есть прогноз ставится такой, что Россия будет развиваться как конституционная монархия, с элементами, естественно, капитализма, как-то ограничится самодержавие, будет конституция, будет парламент, и интеллигенция сама собой в это дело втянется. Ну и продолжение цитаты про духовное развитие. «Но может ли наступить в интеллигенции настоящий духовный переворот, который явится результатом борьбы идей? Только этот переворот и представляет для нас интерес в данном случае. Какой гороскоп можно поставить ему? В интеллигенции началось уже глубокое брожение, зародились новые идеи, а старые идейные основы поколеблены и скомпрометированы. Процесс этот только еще начался, и какие успехи он сделает, на чем он остановится, в настоящий момент еще нельзя сказать. Нам нужна, конечно, упорная работа над культурой, но именно для того, чтобы в ней не потеряться, а устоять, нужны идеи, творческая борьба идей». Вот такой вот, можно сказать, что прогноз. Вот. И если совсем кратко подытожить, что же нам предлагают веховцы. Веховцы говорят, что интеллигенция русская была бездуховна, и теперь должна стать духовной.
Вот да, и всё. Вот этот призыв к духовности, да, то вот, есть вот он, как всё. Говорят, такие пошлые банкиры, как бы вот он ничем не обеспечен. Вот точно вызывать и так далее. Вот и какое количество судеб гуманитариев вот, изгажено благодаря этому призыву, я затрудняюсь сказать. Ответственно могу сказать, что очень часто вот разговоры о духовности, человеку уже там 40-45 лет, как бы разговоры о духовности продолжаются. Вот, а в общем ничего сказать ни ближнему, ни профессиональному, ни социуму, ни народу вообще нет, как бы, да. Ну, человек как бы духовен, да. Все-таки очень такие размытые понятия и прочее, да. Ну, давайте теперь, да, что у нас теперь?
Да, ну теперь у нас по плану, собственно, выявление и разбор самих ошибок.
О, вот, ради чего, вот,
да. Да, но прежде чем об ошибках веховцев говорить и их выявлять, наверное, надо сделать небольшое отступление вообще о том, как правильно и как нужно оценивать решения сложных социальных, да и не только социальных, вообще сложные решения любых проблем, в том числе и технических. Соответственно, первый важнейший критерий хорошего решения, на мой взгляд, это практическая полезность. То есть, если решение на практике сработало, значит, оно хорошее решение. То есть, практика у нас критерий истины. Вот. Однако, если мы говорим об обществе, это крайне сложная система, над которой экспериментировать, в общем-то, чревато большими проблемами, человеческими жизнями, загубленными судьбами. Там. Хотелось бы перед тем, как применять решения для преобразования общества на практике, оценить их теоретически. А как можно оценить теоретически хорошее решение или плохое решение? Ну, перво-наперво, наверное, надо начать с оценки научности этого решения, то есть базируется ли оно на каком-то научном методе, потому что научный метод познания, научный метод мышления, научный метод ведения там, исследований, выработки теорий – это единственный метод, который выработало человечество за всю свою историю, который приводит к серьезным результатам, гарантированным.
Это очень важная ремарка, я делаю ее несколько раз, но здесь очень важно, что, соответственно, в свое время, это очень довольно давно, 17 век, английский парламент запостулировал свободу слова при обсуждении именно для членов парламента. Почему? Потому что к этому моменту было безумное количество попыток опираться по решению на какие-то религиозные догмы. И опытным путем, 15-14 веков ушло на это, вот за 14-15 веков выяснили, что все-таки лучше обращаться к какому-то опыту людей и на этапе обсуждения решения очень важно, свободно обсуждать. Потом, когда нечто утверждено, потом, то, что называется, внедряем. Да? Это очень важный момент, соответственно, масса людей, в том числе наших зрителей, делают ошибку, о которых их не предупредили в школе. И, возможно, Владимир Сергеевич будет возвращаться к этому, насколько я знаю, да, что, соответственно, когда вы принимаете решение, оно обязательно для вашего кота, то есть потому что кот является вашей собственностью, или там пёс, кого что там, или что-то еще. Есть масса решений, которые обязательно в пределах вашей кухни. Но далее, соответственно, когда вы выходите в некое пространство, это может быть профессиональное пространство, это может быть ваша компания, мягко говоря, вы должны соотноситься с некоторыми практиками, которые накоплены не только на вашей кухне, да, замечательно, да? Соответственно, в этом отношении YouTube очень коварен, у массы людей создается иллюзия, что если он напишет глупый комментарий, да, что это на что-то не влияет. Уважаемые зрители, вот глупые комментарии ни на что не влияют. Вот это очень важный момент, который масса людей не понимает, не хочет понимать. Это болезненно, да? Соответственно, есть такой, тезис, когда мы рассматриваем человека в обществе, на какое количество людей человек влияет. Допустим, известно количество подписчиков у Дмитрия Юрьевича, да? Вот известно, да? То есть я не берусь говорить, какая степень влияния, но оно есть, да? Есть другие люди, у которых канал на 3 человека, один из них кот, и надо немножко просто понимать, в какую игру играем. Поэтому нужно очень четко разделять, вот где я. Я работаю на кухне, это в пределах вашей семьи, может быть, на съемной квартире. А есть ваше, допустим, профессиональное влияние. Для профессионального влияния, если вы минимально ответственный человек, то есть вы немножко ваше «я» и ваши хотелки и мечталки, как говорит Намедин, немножко прячем, даже не скажу куда, все уже догадались.
Да, так вот, собственно, опора на научный метод мышления – это своеобразный фундамент продуктивного решения, без которого вообще ничего быть не может, и ключевые черты научного мышления, научного мировоззрения, я так сейчас обозначу коротенько, если вдруг кто-то забыл или не знает, это прежде всего опора на факты и опора на всю полноту фактов и явлений. Нельзя заниматься избирательным подбором фактов, выбирать их там как-то те, которые нравятся брать, а те, которые не нравятся, не брать. Это уже называется субъективизмом, и в науке это жестко пресекается. Также объективность должна быть не только в выборе фактов, но и в выводах. Нельзя подверстывать свое исследование, свои какие-то идеи, свои разработки под готовый ответ, который хочется получить. Также нельзя пренебрегать логикой. Логика должна обязательно всегда соблюдаться. И нельзя строить некоторые решения, некоторые теории, которые не были бы проверяемы. Есть такой критерий фальсифицируемости, который утверждает, что если научную теорию нельзя сфальсифицировать, значит, она не научна.
Это критерий Поппера.
И также для научных решений, теории, гипотез обязательно такая вещь, как ограничение области применения. Такие решения должны быть всегда конкретные, они должны указывать на то, что они вот тут работают, а вот тут есть ограничения, и вот здесь вот они уже работать не будут. И ученые всегда при выработке своих решений, теорий, в исследованиях указывают на области знания, где проблемы не решены, выявляют нерешенные проблемы, и обязательно указывают, что здесь я знаю, а здесь я не знаю. Это, в общем, полезно для будущих исследователей, для понимания, как вообще, куда вообще двигаться дальше.
Да, и, соответственно, для интеллектуалов, которые сейчас нас слушают, обратите внимание, что ни в школе, ни в ВУЗе нет учебника по научному мышлению. На всякий случай напоминаю, Сергей, не даст соврать, у нас сейчас 2019 годик. Чуть не сказал, это Рождество Христово, то есть всего лишь. Так вот, соответственно, вот то, что его напишет Министерство образования, надежды никакой, но, соответственно, похожие проекты у нас уже идут, поэтому кто хочет, кто, да, вот такой учебник, задачник составить чрезвычайно сложно, но чрезвычайно полезно, потому что люди заканчивают школу, вот мы рассматриваем людей после университетов, в том числе европейских университетов, и которые, соответственно, вот, ну, мягко говоря, не умеют выдвигать идеи, ну, о их проверке не может быть и речи даже. То есть, да? Давайте дальше.
Вот, ну, вот про научные методы, да, тоже я хочу сказать, что про научное мышление, про выработку научных решений впервые специалист, который учится на специалиста, сталкивается с тем, как вообще развивалась наука и какая у нее методология, какие способы там, принятия решений. Сталкивается он впервые в аспирантуре, когда у него появляется предмет.
При наличии сильного руководителя, даже не всякого руководителя, да, но сильного руководителя.
Но да. Сталкивается он совершенно ужасающим образом, потому что такой предмет, как философия, в технических, по крайней мере, вузах, он обычно ведется таким преподавателем с не очень сложившейся судьбой, который отбывает свое вот это вот. Такое нехорошую такую свою работу, которую он делает без удовольствия, отбывает свое место, и, как правило, это для галочки проходится, то есть люди в основном в это дело не вникают. И вот я думаю, что, может быть, даже это такой предмет тоже моего личного интереса, стоило бы сделать по научному методу познания вообще какую-то отдельную передачу, потому что, честно говоря, вот в интернете я так сходу не нашел какого-то сгруппированного в одном месте, в какой-то публикации, какого-то разбора вообще, говорю, что такое научный метод познания и мышления.
Ну, задачник нужен, задачник. То есть, человек должен…
Задачник – это усиление.
Задач 50, после этого у него появляются какие-то фильтры. Да?
Но, тем не менее, я вот согласен, что, может быть, и какой-то вот сгруппированный материал на эту тему можно было бы выдать, потому что вот у нас в университете, у меня технический вуз, не самый плохой в Питере был, и у нас тоже была философия. Я помню отлично, у меня была свободная пара перед этой лекцией, я читал книгу, прочитывал страницу и не понимал, что я прочитал, это действительно было так. И я отлично помню, как у нас было, даже такой у нас вот был преподаватель, и там опять пошли какие-то разговоры о жизни, значит, о том, как в стране все плохо, и как мы, он показывает на нас, на аудиторию студентов, должны, значит, будем все это поправить. И я задал вопрос тогда, я говорю, так а если вы знаете методологию, почему вы прямо сейчас-то не поправите, если вы знаете, как надо? Он такой сказал, нет, ну мы-то уже свое, так сказать, хотя человек…
Мы тоже предприняли
лет
попытку.
45,
вы знаете,
50.
Вы знаете.
Вот, значит, а я сижу 20-летний парень, думаю, что я должен поправить, то есть я понятия не имею.
Вот, знаете, могу дать совет, я его уже давал, но еще раз повторю, да. Значит, дело в том, что я выписываю академический журнал «Вопрос философии» с 9 класса, я умный был ребенок и так далее. И поэтому, соответственно, когда у нас был курс философии, ну, мягко говоря, я знал философию лучше, чем наши преподаватели после философского факультета, мягко говоря, я делал сознательный эксперимент в ВУЗе, то есть, ну, ВУЗ просил. То есть, я такой, да, ВПСИВУС. Соответственно, я на семинарах говорил, как написано в последнем номере журнала «Вопрос философии», академик там такой-то, у меня язык хорошо подвешен, да? Так вот, преподаватели философии после философского факультета не врубались в свой журнал, понимаете, да? Вот, ну, это реальный уровень тех людей, которые подают, значит, и так далее. Причем я этот эксперимент делал многократно. В моем понимании, если бы мне студент сказал бы, и слышно, что он читал академический журнал, 5 сразу же, просто за то, что ты читаешь, ну, по предмету, да, как бы, да. Они даже не врубались, как бы, они даже не врубались, как бы, да.
Тут я хочу привести интересный пример как раз вот на тему того, как врубаются в философию философы. Выступавший тут Михаил Васильевич Попов, который профессор философии, он вообще изначально у него образование техническое, математик, и как он, собственно, свое звание это ученое получил, он просто добросовестно прочитал «Науку логики Гегеля» и защитил по ней свою работу на уровне профессионала в области и ни дня не отучившись на философском факультете. Вот такой интересный пример. Вот, соответственно, ну, с научным фундаментом, с научной базой мы разобрались, вот, но решение, которое основывается на хорошем фундаменте, оно может быть разной степени полезности, разной степени силы. Это может быть решение сильное, решение слабое, или вообще не решение. И вот тут я хочу попросить Игоря Леонардовича рассказать про то, какие бывают уровни решений.
Да, мы об этом говорили, но это настолько полезный материал. Вот очень интересная тема. Кто хочет защитить докторскую по культурологии, вот сейчас послушайте меня 3 минуты, и вот как бы очень важно, да? Смотрите, дело в том, что мы воспринимаем культуру Европы, и в частности России, как были какие-то выдающиеся люди, и вот они, нам оставили некое наследие. То есть, должен сказать, что не совсем так. Если внимательно рассматривать, здесь бывают историки, которых можно спросить, что бывают иногда абсолютно дурацкие решения. То есть, допустим, в России это вот расстрел людей, которые пошли там с иконами вот Кровавого воскресенья. Зачем? Зачем? Кому? Ну, зачем так жестоко? Ну и так далее. Вот там, да? В общем, то есть, большое количество решений. Некоторые решения были приняты в истории России с пьяну, это известно, как бы с пьяну, то есть это и так далее. Некоторые решения были приняты в суете, и до сих пор предполагается суете. Так вот, очень важно понимать, что решение одной и той же проблемы возможно на разных уровнях. Первый уровень, самый лучший, с которым, по идее, мы знакомы со школы, когда действительно какая-то задачка, неважно, арифметическая, по русскому языку, по геометрии, там, по физике, она решена. Другой момент, когда задача не решена полностью, но она изображается как бы, что она решена. Например, в свое время, это было уже давно, Ирина Хакамада под телекамерой сказала шахтерам о том, что нужно собирать грибы и ягоды. Вот, ну, нашелся оператор, он взял крупный план работы, вот работяг как раз на этой рекомендации.
С такими лицами.
Да, они были немножко удивлены, возвращение вот этого первобытный общинный строй, как бы, да, вот вылезать из шахты, собирать
грибы. Но они были удивлены, потому что они и так собирают грибы и ягоды, и это, в общем, не очень работает, наверное.
Да, наверное, да. Так вот, вот очень важно понимать, что есть решение, есть квази-решение, и очень интересная докторская, причём это пучок докторских по культурологии.
А у нас есть ещё лучший пример идти в бизнес учителям, например.
А, да, завтра.
Это вот, к примеру, об ошибках, да, характерных таких вещах.
Так вот, такая докторская по культурологии, когда просто рассматривается буквально век за веком и показывает, что были решения, да, действительно были решения, и были квази-решения, и потом это аукается, ужас в чем, аукается в поколениях, то есть нерешенная задача, она мстит, и мстит в поколениях. Вот это как бы предмет докторской, который позарез нужен, ну, в принципе, любому интеллектуалу, да. Возможно, более подробная классификация, но это уже канал Викенд, извините за невольную рекламу, которую я делаю всегда, значит, соответственно, и там это более профессионально и так далее. Вот,
да. Мучаетесь каждый раз.
Видно, да, преодолеваю себя, да, преодолеваю себя, ну, все-таки надо сказать.
Видно божественное начало в вас, внутренний подвиг совершён.
Нет, жена заругает,
Вот, и тут я хочу проиллюстрировать, что же такое уровень решения сложной задачи на таком достаточно простом понятно всем примере, пример про то, что есть мегаполис, и надо решать задачу организации дорожного движения в мегаполисе. Вот. И как бы можно было эту задачку решать? Ну, первое, что приходит в голову, это надо взять всех водителей и научить этих водителей управлять транспортным средством, водить машину. Вот. Решение, в принципе, рабочее, если это не мегаполис, а деревня, в которой 2 улицы и 3 машины. Научи водителей водить, они в столбы врезаться не будут, коров сбивать, наверное, тоже не будут. Вот. Будут ездить, там, если где-то они вдруг, не дай бог, пересекутся, то они там на словах договорятся, как им разъехаться. Вот. Но как только мы это решение переносим на какой-то более-менее крупный населенный пункт, где больше 3 машин, там водители начинают на дороге встречаться друг с другом, и приходит понимание, что они не знают, что делать, когда они встречаются друг с другом. И мы приходим к идее о том, что надо бы правила дорожного движения учредить. И учреждаем правила дорожного движения. Вот, это опять же начинает работать на небольшом населенном пункте. Водители ездят, знают, как друг с другом разъезжаться, кого пропускать на перекрестке, где главная дорога, где второстепенная. Вот. А между тем наш городок разрастается, там появляется много машин, много дорог, много перекрестков, и 2 плотных транспортных потока, встречающихся на перекрестке, даже со знанием правил дорожного движения, встают в глухую пробку, из которой непонятно, как разъехаться.
Я живу над перекрестком, каждый месяц бум-бум, бум-бум. То есть я уже выучил. Я живу над перекрестком,
да, то есть. Вот, да. И тут мы приходим к мысли, что как-то перекрестки нужно регулировать, и учреждаем регулировщика или светофор. Ставим на перекрестке, светофор начинает отсекать потоки, какое-то движение восстанавливается. Вот. Однако при росте, соответственно, мегаполиса у нас опять возникает проблема, что светофоры надо как-то синхронизировать между собой, брать в расчет там суточные ритмы, как люди ездят на работу в часы пик, брать в расчет погоду, при этом еще учитывать, как строится дорожная сеть, строить дороги и развязки. Вот. На каком-то этапе может там появиться идея подключить камеры, смотреть ситуацию на дорогах в реальном времени, потом подключить к этому всему делу суперкомпьютер, который будет обсчитывать дорожную ситуацию, опять же, в реальном времени, регулировать светофоры, регулировать скоростной режим. Ну, вот, кстати, не знаю, такие решения сейчас внедряются где-то или нет. Наверное, уже должны бы. Угу. Вот. Но это вот к вопросу о том, какие бывают уровни решения. То есть можно научить водителя водить машину, а можно там подключить суперкомпьютер.
Ну, можно вообще просто развязать перекресток, просто вообще как бы, ну, разнести по разным уровням.
Можно его разнести на разные уровни и решать проблему комплексно с многих сторон. И вот это будет какое-то сложное решение системное. Вот, и, собственно говоря, возвращаясь к веховцам, если подытожить всю их работу, то их решение было научить водителя водить машину. Духовный рост личности и общества. Вот. Но это так, отступление о будущих ошибках, к которым мы сейчас, собственно, и перейдем, сделав вот эту вот ремарочку про то, как оценивать решение, мы перейдем непосредственно к ошибкам. Ну и, как понятно из нашего разбора, методов оценки, в чем же ошибки, собственно, самих веховцев заключались. Главная такая методологическая ошибка – веховцы не следовали научному методу исследования вообще ни в одном из пунктов, потому что свои посылки для рассуждений они фактически не основывали на никаких фактах, они их брали из головы, и такие, ну, как бы, сейчас бы это сказали, что они занимаются диванной аналитикой. Чем да. Наши блогеры вот, страдают.
Здесь очень важный момент. Так получилось, что я довольно много работал в различных там культурных учреждениях и, соответственно, наблюдал там безумное количество различных там кружков и так далее. Вот. И вот, соответственно, покажу на нас Владимир Сергеевич, хотя мы этим не занимаемся. То есть собирается какое-то количество интеллигентов. И если так внимательно дать им поговорить, то, соответственно, они к концу вечера чаепитие, все замечательно, замечательные люди, они приходят к тому, что, да, соответственно, почему в стране шатание и бардак. Потому что если бы все изучали испанскую поэзию XIV века, было бы нормально. Причём они совершенно искренне в этом, очень вежливы, интеллигентны, даже с ними классно, да? Вот. Но, соответственно, они дальше выходят на улицу, дальше они, должен сказать правильное слово, подскользнутся, потому что дороги не убираются. Ну, например, в Питере дороги не принято убирать зимой. Зачем убирать, когда можно не убирать, как бы, правда? То есть не что мы не христиане, то есть, как бы, не что мы не русские, то есть, как бы, да не надо убирать дороги зимой, да? Вот, и, соответственно, они выразятся не в выражениях испанской поэзии и так далее, да? И, соответственно, это первый момент, да? Поэтому вот как бы когда интеллигенция либо другие люди, не глупые, в общем, да, с образованием, с языками, замыкаются вот так вот, ну, такое семейное чаепитие, то, соответственно, решается только простейшая задача на уровне покормить кота. На уровне покормить кота, не покормят там, и так далее, прочее. Да? Второй момент. Я думаю, что веховцы не совершили бы ошибок, если бы они хотя бы на лето устроили 909 год в какую-нибудь артель. Я не важно, какую-нибудь крестьянскую артель, строительную артель, артель бухлаков, ну понятно, да, скажем, щитоводом. Это была бы некая встреча с жизнью. Они бы просто поняли, как внедряется
простейшее решение. Надо быть ближе
решение.
К народу.
Да. Простейшее решение. Да-да-да. Вот.
У меня есть дурацкий, может быть, не в тему пример, но давайте. У меня есть знакомая. Врач работает часов по 12. У нее смены бывают периодически, это нормально. Значит,
для врачей, да.
Для врачей нормально. Но она увлекается, значит, игрой на фортепиано, приходит к своему преподавателю, и она говорит: я каждый раз, когда к ней прихожу, я начинаю дико смеяться, потому что и мне не остановиться. Она на меня обижается каждый раз. А я, говорит, ничего с собой сделать не могу. Потому что, когда я захожу, она говорит: ой, вы знаете, Танечка. А я, говорит, значит, довязала шарфик тоже. Только что. И она говорит, после этого я, говорит, представляю всю ее, значит, жизнь, как, значит, куда она ходила, что она делала. И меня, говорит, просто вот в истерику. Я, говорит, впадаю в истерику от смеха и не остановиться. Насколько люди просто по-разному живут. Они реагируют по-разному. Одна очень спокойная, медленная, все удовлетворена. а вторая...
Я в свое время, да, в свое время в первом покое в качестве санитара понимал больных со скорой, и коммуникации меня научило это больше всего. Потому что когда человек там разбита вся физиономия, он пьяный, как бы ему нужен хирург, хирург спит, уговорить его просто не дебоширить, да, бить больного нельзя на всякий случай. Там. Вот. То это верх коммуникации. То есть все остальные коммуникации легко. То есть, легко. Вот, то есть, чем пиарщиком в приемный покой, короче, да, на скорую. Да.
Да. Давайте, да. Ну вот, собственно, научный метод нарушается, факты подбираются произвольно, и они, в общем-то, не совсем факты. Веховцы субъективны.
Хотелки-мечталки, классические,
да.
По Черномырдину.
Хотелки-мечталки Черномырдина, да, безосновательно в своих посылках. Вот, соответственно, никаких там статистических, не дай бог, данных, архивов, научных работ, исследований. Черт,
образованнейшие люди со знанием языков.
Не приводятся.
Да. Архивы, изучение, статистика начала 20 века вообще не существует для них. Да?
Вот. Но тут, конечно, нас могут, наверное, зрители покритиковать в том смысле, что чего прицепились к веховцам, они вообще публицисты, и как бы научной работой вроде как и не позиционируют свою работу как научную. На что мы им, наверное, можем ответить, что если уж вы взялись решать сложные задачки, то будьте добры соответствовать правильной методологии этого решения.
Нет, есть такая вещь, которую, опять-таки, к сожалению, абсолютно не учат в школе и в вузе. Вот, и, грубо говоря, тоже задачник, хотя сейчас будут какие-то, наверное, истерики, ваши врачихи будут с той стороны экрана, значит, да, нужен задачник по ответственности, то есть любой человек, начиная от врача, кончая музыкантом, должен пониматься, как его слово отзовется. Ну, по крайней мере, он должен позволить себе задуматься, как это может вот, ну, сказаться, да, потому что существует обширный класс явлений, там, ятрогений, дидактогений, это как отзываются слова учителя, учителя, как называют слова врача, например, посмотрите. То есть врач походя может сказать там про больного, вот, и больной потом вот, ну, впечатлительные больные люди бывают и так далее.
Когда можно оставить врачей, можно вспомнить учителей, которые у нас, например, была учительница, я не буду называть, я надеюсь, что она не посмотрит этот ролик.
Да, не смотрите, не смотрите.
Вот, когда она там сказала в пятом классе, говорит, ты что, у тебя брат, что ли, есть там моему товарищу? А есть, ну еще один идиот, значит, пришел. То есть,
да.
Это вот пятый класс,
да.
10 лет, ничто не предвещало, что парень дебил или идиот, ну, то есть просто
да,
вот…
Но поставил клеймо, да, да, под которое он потом может не вылезти, да, такое бывает, да. Давайте веховцев мочить дальше.
Вот, мочим веховцев дальше, и в этом нашем словном начинании…
Да, мочить – это фраза с телевидения, то есть там перед эфиром обычно договариваются, мы с Сергеем не договаривались, но поэтому я использую…
Но мочить будем.
Да, мочить будем, да.
Давайте, вот, да. И в рамках этого мочения приведем правильный контрпример, как же люди работали, современники веховцев, и даже чуть пораньше. Это такая небезызвестная работа, как «Капитал», за авторством Карла Маркса, который, в общем-то, тоже ставил свою целью нанести пользу обществу и объяснить, как это общество развивается, предложить какие-то решения. Вот он их таки предложил. Как же он работал? В своей работе он проработал сотни, может быть, даже тысячи научных работ,
ну, предшественников. Он, не вылезал, да.
Он просто сидел в библиотеке, но, естественно, он работал со статистикой, и надо сказать, что не только со статистикой, но он еще и работал с живыми людьми, то есть он ездил к рабочим, смотрел, записывал, обсуждал, как они работают, как живут, собирал цифры, собирал факты на местах, там, не доверяя даже, может быть, каким-то статистическим данным и цифрам, то есть он и теоретически, и практически перепроверил все много раз, и итогом явилась работа, которая сейчас не потеряла актуальности, которая, ну, вошла в историю человечества как выдающийся
научный труд. Да, она может не нравиться, но это бесспорное как бы достижение.
Да. Нравится или не нравится, да, это абсолютно, да.
Мы не обсуждаем.
Абсолютно, да, мимо. Вот такой контрпример, что, ну, если захотеть, при том это был один человек, ну, Энгельс ему, естественно, помогал, но в целом это вот один человек такой труд вытащил. Вот, собственно, продолжим про ошибки веховцев. То, что у них научного фундамента нет, мы уже обсудили. Вот, и, соответственно, кроме того, что у них нет научного фундамента, у них есть и такие стратегические ошибки, как, соответственно, ну, во-первых, это такая непродуктивная философская основа, на которой они вообще говоря, базируются, то есть они себя позиционируют как идеалисты с философской точки зрения, и этот их идеализм, на мой взгляд, как раз и приводит к высказыванию идеи о примате духовной жизни личности, и они этой своей идеей философской сразу же себе зарубают все высокие уровни решения и говорят, что все зависит от личности, мы будем вот отталкиваться только от нее. На уровне личности мы проблему решим, значит, автоматически это решит всю проблему в обществе.
Вот тут очень интересный момент, который проходил только через меня какое-то количество раз, ну, вообще оно более широкое явление, да, это, соответственно, когда интеллигенты пытаются создать, неважно, там, ассоциацию, профсоюз, бизнесок, вот как раз люди, которые торгуют, условно говоря, на каком-то сенном рынке, они договариваются быстрее, потому что там цель – заработать денег, ну, что-то в этом роде, как бы, да, то есть там, или там делать, ну, целый ряд каких-то там товаров, да, а когда начинают договариваться интеллигенции, они вот всегда путаются, они, может быть, чрезвычайно интересны, но очень важный момент, что интеллигенты с очень большой сложностью создают систему, вот именно интеллигенты, вот какие-то более простые люди, без затей таких вот, да, вот эти вот игрища в духовность, то есть слово «духовность», оно одно, и под ним правилом пишется, но дальше возникает очень разное понимание, это такое совместное минирование будущего, есть эффект, который не только я, неоднократно описывали различные люди, и следующий российский бизнес в 90-х, что как раз пытались идти люди, там, умные, там, кандидаты на наука, доктора, наука и бизнес, и часто очень влетели, да? А часто люди, которые даже не могли толком выразить мысль, которые разговаривали, ну, не поставленная речь, ну, бывает, да, но они хитрые, они по-своему умные, и как бы если речь идет о каком-то простых перепродажах, то есть каких-то, они как раз уже там уже, ну, потихонечку поднимаются, потом интеллигенты они нанимают себе там, ну, куда-то там, чтобы настроил программу там,
бухгалтерию считать,
да, вот, и как бы да, вот этот эффект есть, потому что очень важный момент, кто умно говорит, не факт, что умно поступает, это такая российская трагедия, в которой очень многие самые умные, самые начитанные люди вот так с размаху вляпались и так далее. Вот. И еще один момент, как бы вот просто учитывая, что у меня там серьезная переписка с интеллигенцией и так далее, вот интеллигенция очень тяжело выполняет некие правила, то есть правила там переписки, там правила, ну, допустим, участие там в каком-то мероприятии, конференции и так далее. Вот. Люди, что называется, попроще, но ну, они понимают, что ну, такие правила надо выполнять. Интеллигенция должна очень долго повыделываться, показывать себя, свою уникальность, как бы, да, поэтому не видя, что на этом фоне оно губит систему в целом, то есть вот это такая дырка в познании, которая духовностью не ставится, к сожалению, что я губит вообще ну, некий большой общий пэк, с которым масса людей, у них там дети есть, коты, да.
Да, ну, давайте, соответственно, да. Продолжая, они себе зарубили выход на какие-то высокие уровни решения, а это что значит, что даже на уровень трудового коллектива простейшие артели, о чем да, мы говорили, артели. Что было бы целительно,
30 человек, 30.
Не вышли на уровень даже решений для артели, я уж не говорю о том, что не вышли на уровень решений там, для профсоюза, для общественного объединения, для партии, или, не дай бог, даже для целого класса общественного, нации там, и народа, тут они воспарить не смогли над личностным уровнем да. Никак. Вот. Ну и еще одна такая стратегическая ключевая ошибка – это, опять же, поиск идеи решения в религиозных догмах, в религиозных каких-то идеях, которые, ну, как мы уже тоже отметили, что это некоторая такая попытка вернуться к истокам, ну, потому что, ну, деды-то они же не могли ошибаться, у них же все было крепко, надежно, вот, поэтому, ну, почему бы не вернуться к истокам, не припасть, так сказать, к живительной православной вере. А все вот эти вот новомодные социалистические идеи, которые нас черт знает куда заведут, их там отбросить и вот крепить духовность.
Позвольте вопрос. Ну вот я уже упоминал эту передачу в начале. Сейчас есть некая передача, где по телевидению, насколько я понимаю, она идет, где садятся друг напротив друга представители науки, которые как бы условно заведомы с атеистических позиций, и представители церкви, которые с религиозных позиций, и они пытаются, значит, вести определенные дискуссии на тему «надо верить, не надо верить», «как сосуществовать», ну и там очень много разных точек зрения, естественно, там это столкновение определенных мировоззрений, это достаточно интересно понаблюдать со стороны, мне кажется, но с другой стороны, получается, что вопрос на данном этапе, вот 2019 год, как Игорь Леонидович упоминал, значит, а вопрос-то еще стоит остро, значит, для определенного среза населения он является актуальным, а если отмотать на 100 лет назад, значит, этот вопрос для них был еще более острым, поэтому они зацепились, может быть, за это.
Нет, вот наша гипотеза, если будут документы какие-то архивные, мы с удовольствием почитаем, но обычно не приводит, да, то есть просто не было идей. То есть очень, как раз очень важно, что когда нет решения, хватается за какие-то, ну, незабываемые вещи, ну и так далее. Вот, действительно, когда нет идей, да. Значит, то, что касается религиозных споров и так далее, я могу, моя позиция, которую я озвучиваю в своем курсе, например, на следующее. Учитывая, что вот я уже занимаюсь там 40 лет принятием решений и так далее, вот, естественно, у меня выходят представители различных религий, в том числе мусульман, там, мусульмане, православие. По-моему, не было протестантов, по-моему, но пока они не признавали, что они протестанты. Да, скажем, а также различных их там любителей оккультятины. Я очень, хотя я не верующий, я очень по-христиански поступаю следующим образом, что когда, если вам действительно нужно найти какие-то взаимоотношения с вашими соседями, там, женой, мужем, и для этого вам нужно помолиться вашей религии, то есть без комментариев, пожалуйста, да. Соответственно, если вам нужно, там, ну, вы легче засыпаете, если вы почитаете какую-то молитву, которую я не знаю, то есть без комментариев, да. Но когда вы пытаетесь сделать какую-то разработку, условно говоря, профориентация подростка, угу. Вот, к сожалению, религиозные техники не работают. Если я не прав, решение на стол, угу. После чего все религиозные и культятные люди исчезают. Посмотрите, как они исчезают. То есть я это прошу 40 лет. Да, предложение в силе, кстати. Угу. То есть, соответственно, есть области, в которых вот, действительно там они. Ну, применимы и так далее. Очень важная позиция, что как только начинается некое произвольное распространение вообще вширь, о чем говорил Владимир Сергеевич, до бесконечности, вот нет, там начинается явная зона, где просто-напросто религиозные вещи, они, мягко говоря, не очень работают, мягко говоря, не очень.
Ну, это мы сейчас понимаем. Вот, да. Вот общество было, я не могу сказать, насколько оно было религиозным, конечно, мы тогда
не могу ответить. Нет, смотрите, значит, как бы Россия – крестьянская страна, и как бы вот действительно население очень неглубоко разделяло религиозные идеи. Далее, я сейчас, к сожалению, вылетел из головы, то есть Библия на русском языке появилась в XIX веке очень поздно, понимаете, что такое, когда Библия, как классический текст, ну, канонический текст, появляется очень синодальный перевод, я забыл, я называл эту…
Это вопрос еще, кто его мог прочесть.
Да.
Грамотных было не очень много.
Да, да. Соответственно, далее то, что замечал Лев Толстой, очень неглубокое понимание веры, то есть очень неглубокое понимание веры, включая священнослужителей. Включая священно, о крестьянах вообще речи, да. Поэтому такое поверхностное знание
тут,
веры.
Тут я могу ремарочку.
А в крупных городах, вот некоторый скепсис в отношении религии, как бы он был развит. У меня есть соответствующие цитаты, как бы, да, ну так далее. Вот. Поэтому, повторяю, такое, они работали на интеллигенцию, это был такой скепсис. Это скорее религия перешла в элемент культуры, что нужно там перекреститься, там, входя в храм, да, ну, угу. ну надо прийти, надо снять убор, там, значит, надо снять убор, там, значит, как бы мужчине, да, женщине покрыть.
Такое, да, вот, насчет глубины понимания веры, такую маленькую ремарочку, могу предложить зрителям провести маленький социальный эксперимент, выйдите на улицу и опросите, не знаю, там, 100 человек, первый вопрос будет, вы верующий православный или нет, если ответ да, то прочитайте, пожалуйста, символ веры.
Да,
да. Я думаю, что из 100 человек хорошо, если один сможет это сделать.
Ну, считается, что 2-3 верующих, исполняющих обряды в России, ну, это да. Да, считающие, да, вот это, да. Вот. Поэтому еще раз, то есть человек верит, есть свобода вероисповедания, но технологически нужно понимать, что где-то есть, ну, некое окончание, ну, вот некий барьер, где после он начинает работать, как бы, да, пожалуйста, да.
Ну вот, ну, соответственно, еще такой минус я хочу отметить: решение опирающихся на религию. У нас Россия страна не только многонациональная, но и многоконфессиональная. У нас православные, мусульмане, буддисты, ну там, шаманы Крайнего Севера, еще, наверное, много кого забыл. Вот. Но если мы объявляем, что мы базируемся на православной вере, на религии православия, то а другие тогда у нас получаются верующие неполноценные. Вот это тоже такой момент серьезнейший, который говорит о том, что лучше бы, чтобы общество было все-таки светским, потому что если общество будет базироваться на религии, то оно будет раздираемо внутренними противоречиями еще и на религиозной почве. В общем, зачем это нужно, непонятно. Вот. И, собственно, подводя некоторый итог решения, можно посмотреть, как отразилось на практике то, что ну, как реально развивались исторические события, что же происходило в государстве, и соотнести это с решениями веховцев, посмотреть, так сказать, провести проверку практикой, как же их идеи отразились в жизни и отразились ли вообще. Вот. Но, собственно говоря, про то, как развивались события с точки зрения истории, тут замечательный Егор Яковлев рассказывал в своем цикле передач про русскую революцию, про Первую мировую войну.
Встретили,
да? Да, мы его тут на входе, да, встретили, неожиданно пересеклись. Вот. А я так кратенько напомню вообще, как там события развивались. Вот революция 1905 года, которая была подавлена, противоречий в обществе не разрешила. Вот, собственно, ну, главные противоречия какие-то были – это вопрос о земле, потому что крестьянам дали личную свободу, освободили от крепостного права, а землю, с которой крестьяне кормились, крестьянам не дали.
Классическое частичное нерешение, то есть, то есть продекларировали свободы, писали какие-то что-то еще, но это не работает.
Жуков тоже об этом очень много рассказал, да. Тоже очень интересно.
Клим Саныч крайне интересный, познавательно рассказывал. Если кто-то еще не смотрел, смотрите Клим Саныча.
Вот, он рассказывал о том, как аналог, в общем, ипотеки лет на 100.
Да, это вот классическая ипотека с дальним прицелом. Вот. А, собственно говоря, ну не дали. Почему? Если бы самодержавие дало землю крестьянам, то оно бы тем самым разрушило свой фундамент – это помещиков, аристократов, которые с этих крестьян, с этой земли кормились. Они бы очень расстроились, а, наверное, самодержавие немножечко бы…
Да, в России русская национальная забава мочкануть царя – это как бы у нас легко.
Царь бы, видимо, не выжил. Поэтому царь рисковать не хотел, притом не один из царей, потому что ну, проблема назревала веками, вот, Александр.
Да, кстати, очень важный акцент, который обычно люди не понимают, но вообще из истории. Значит, царь, император очень зависим от окружения, то есть обычно об этом не говорят, царь, да. что он хочет, то он делает. Нет. Вот как сказали бы марксисты, царь детерминирован очень многим количеством обстоятельств и так далее. Вот, да, пожалуйста.
Но он, как выразитель воли правящего класса, не может рыпнуться, если рыпнется, то ему быстренько…
Ну да, история России, да,
накинут ремень от ружья на шею или там табакеркой стукнут, вот, это, в общем, практиковалось у нас в истории. Вот. Другое общественное противоречие, которое назревало в России – роскапитализм, буржуазия получила власть экономическую, заработала капиталы, рулила экономикой, власти политической не было, а очень хотелось. А что это такое? Соответственно, обычно это выражается в том, что монархия ограничивается конституционно, заводится парламент, где буржуазия своих представителей выдвигает соответствующие, принимать соответствующие законы и рулить государством. Самодержавие властью делиться, опять же, не хотело. Ну, как-то вот… Власть была дорога, и жизнь была дорога, потому что история Европы полна примеров, когда…
Да, распускала Думу. Да,
кончилась кровь, а Дума, ну, она была создана как совещательный орган, но даже в этом своем качестве она настолько ярко выступала, что от греха подальше ее пару раз решили распустить.
Да. Вот. Здесь хочется привести такую цитатку из фильма моего любимого «Узник замка Иф», когда аббат Фария встречается с Дантесом, именно в фильме там, и там такая говорит: «Правда, ваша Франция тоже большой подарок Господу Богу. Мне стыдно за вашего Бонапарта и всех Людовиков вместе взятых, за исключением Людовика XVI, которому отрубили голову. Вовремя лишиться ненужной вещи – большая удача».
Да. У нас и король солнца, по-моему, да? Да. Давайте,
давай. Вот, соответственно, следующее – это уже ключевое противоречие, это в рамках капиталистических отношений у нас в стране зародился пролетариат, рабочие, которые жили в жесточайших, тяжелейших условиях и работали, они жаждали социальной справедливости, жаждали достойной оплаты труда, но подогреваемые идеями марксизма в том числе, позднее уже стали предъявлять к власти требования политического характера, то есть они хотели также брать власть, строить социализм, Вот эти проблемы, к сожалению, революция не решила, самодержавие тоже решать их отказывалось. Вот, от этих решений, от разрешения этих проблем, в общем-то, зависела судьба государства. Вот. И тут надо сказать, что, ну, наверное, все это в обществе бы тлело, постепенно подогревая революцию, но случилась Первая мировая война, 1914 год. Россия, к сожалению, никак не могла отвертеться от участия в этой войне, потому что она была и политически, и экономически связана неразрывно с Европой, и ее, в общем-то, заставили принять участие. Вот. И тут надо сказать, что из центральных воюющих держав Россия была слабым звеном, с самой слабой экономикой, страна аграрная, и войну Россия просто не потянула. Колоссальные расходы, упадочная, ну не упадочная, но слабая промышленность, которая не тянула производство оружия, не тянула производство боеприпасов. Вот. При этом еще такой важный момент, что воевавшие солдаты, непосредственно сидевшие в окопах, они все набирались из крестьян. И эти самые крестьяне, в общем-то, не очень хорошо понимали, за что они вообще воюют, потому что война-то была не отечественная, не освободительная, там, не за спасение России, как, например, война 1812 года с Наполеоном, и назревал бунт в армии, выливавшийся, вообще говоря, в дезертирство, выливавшийся там, в неподчинение приказам. Вот, и в итоге Первая мировая война и неудачное течение спровоцировало Вторую русскую революцию, февральскую, когда, в общем-то, представители крупного капитала, в том числе и военные, решили Николая II подвинуть от власти.
Да, это стандартная ошибка для ваших детей. То есть большевики не смещали царя.
Да, это
стандартная ошибка.
Многие уважаемые историки в этой студии говорили про то, что, оказывается, царя-то на самом деле отстранили вовсе не большевики, они тогда вообще какого-то серьезного влияния на политическую жизнь страны не оказывали на момент февраля, там Владимир Ильич был в эмиграции, писал свои работы, партия была слабенькая достаточно, с малым числом участников.
Да, то есть царя, если восстанавливать историческую правду, очень кратко, ему как бы сказали окружение, что как бы, ну, ты больше как бы не царь.
Ты больше не царь. Да.
Вот, мы тебя дальше Пскову не пустим, короче.
Да. Как бы, извини, но отрекайся.
Да, и никто не вписался. Обратите внимание, и моя личная ассоциация, ну, возможно, будет полезна, меня очень обижало всегда, что как бы за Пушкина, как говорят сейчас, как бы люди такие попроще, никто не вписался, и за царя никто не вписался. То есть это вопрос об ответственности.
Там, интересно, и так далее, да? Интересно, что никто из родственников за границей тоже не вписался.
Да, да, то есть это настолько перезрело проблема, настолько, ну, с царем, не с Пушкиным, с Пушкиным там просто как бы болтуны обычные, да, с царем настолько перезрело, что как бы, ну, вот ему сказали, ты больше не царь, как бы, ну, то есть его попрощать, да, и все.
Соответственно, кому глубже интереснее хочется познакомиться с вопросом еще не знаком, смотри ролики Егора Яковлева. Он увлекательнейшим образом, очень интересно про это рассказывал. И про то, как заграничная родня за царя не вписалась, и про то, как окружение царя за царя не вписалось. Не нашлось.
И про то, как брат царя решил тоже не
рисковать. Брат царя, он посмотрел.
Один день, по-моему, он был там, да, как бы царём.
Чисто номинально. И вот он сказал: не, я в этом ему не смогли дать гарантии личной безопасности. Он сказал: не, ребят, я в этом участвовать не буду. Извините, у меня жизнь дороже. Вот, соответственно, царя лидеры февральской революции подвинули, учредили временное правительство и верные союзническому долгу продолжали вести войну, пытались что-то в государстве решать, но это такая отдельная глубокая тема, как провалились лидеры февраля и почему они провалились. Можно лишь констатировать, что их решения также были, мягко говоря, неэффективны. Ситуация в стране ухудшалась, народ роптал. И набирал силу такой орган власти, орган народной, представительства народной демократии – Советы. Ну, в итоге закончилось это известно чем. Советы взяли власть, совершилась революция октябрьская, социалистическая, вот, где к власти пришли фактически большевики. И вот тут-то большевики взялись за дело по-взрослому и стали решать проблемы государства последовательно, методично, и, надо сказать, их решения были крайне действенны и эффективны. То есть и землю крестьянам они дали, и фабрики рабочим, и мир заключили. Вот, ну, сначала объявили декрет о мире, потом подписали Брестский мир, который там ругался и хаялся, но в итоге сыграл на пользу.
Ну, здесь острый момент, потому что вокруг этих тем всех споры-то не утихают.
Споры не утихают.
Насколько эти решения действительно были, так сказать, правомерны, действительно ли они дали больше пользы, чем вреда. Вот. Ну, вот, может, Игорь Леонидович...
Нет, пояснит, смотрите, да? То есть, как бы, понятно, что когда происходит какой-то качественный скачок, значит, то есть, используют статую, вот, по-моему, Владимира Ильича, что лес рыбы, щепки летят. К сожалению, это так. То есть, вот совсем без потери не получается. Да? Но как бы, по сравнению с веховцами, большевики, при этом средний уровень большевиков, они были масса, тоже была масса образованных, был, наверное, пониже по образованию, да? Но у большевиков был опыт партийной работы, опыт распространения газет там, и так далее, и так далее. Вот. Они просто-напросто ну, лучше знали жизнь, да, и были организованы, чем, допустим, умнейшие люди со знанием многих языков, там, с европейскими турне и так далее, и так далее. Вот, как, да? Вот это некоторый исторический факт. Здесь вот как-то вот, да, давайте
перейдем к современности. Собственно, про эффективность решений большевиков, но такие государства они построили, Советский Союз, и государство прошло проверку на историческую состоятельность, победив в самой страшной и самой серьезной войне в истории человечества. Уничтожив немецкий фашизм, соответственно, да и дальнейшие достижения советского государства тоже тут в отдельной защите и обосновании не нуждаются, вот, можно констатировать, что ну, из руин подняли страну.
Да, да, но вот тем не менее все-таки стоит оговориться, что на определенных этапах почему-то пошло вниз, и это тоже стоит
обсудить. Это тема для отдельного исследования.
Очень интересная работа, которую, я уж не знаю, будет Владимир Сергеевич делать, кто-то хочет, может сделать, можете взять сборник вещи. То есть он не очень большой, довольно компактный, и взять, соответственно, двухтомник нашего главного идеолога Михаила Суслова. Да? Вот к моменту Михаила Суслова, вот, хотя он был совершенно другой идеологии, но вот прошу мне поверить, грубо говоря, вот, двухтомник Михаила Суслова, главного идеолога Советского Союза, это собрание не решений, то есть это собрание неких деклараций, которые, как ни странно, учитывая, что они полностью с точки зрения решений да, на полярных позициях, очень походил на вещь, как ни странно, да? Значит, я это сделал на первом курсе института, чего и вам желаю. Ну, вот, купил старые книги тут рядышком, вот,
да. Нагородник. Чтение, да. Подозреваю, непростое, как и вехи.
Легко, да?
Как ни странно, давайте. Вот, ну, соответственно, также хотелось бы, наверное, привести некоторые примеры правильного анализа и решений, потому что нас могут упрекнуть в том, что, ну, вот вы тут разбираете и мочите веховцев, а возможно ли было вообще вот на том историческом этапе, в тот исторический момент выдвинуть правильное решение, предугадать правильный ход событий, удалось ли это кому-нибудь вообще? Вот мы приведем пример, что да, были люди, которым удалось. Ну, соответственно, первый главный пример – это Владимир Ильич Ленин, который писал свои работы задолго до революции, но в целом тот анализ событий, который он давал, и тот прогноз хода событий, который он пророчил, он во многом сбывался. И когда, соответственно, в России революция февральская, октябрьская свершилась, то на работы Ленина стали смотреть несколько иначе. Вот в том плане, что человек действительно предугадывал ход событий. И другой примерчик. Примерчик более скромный, но тем не менее, не менее известный и тоже показательный. Кстати, мне кажется, в этой студии он тоже историками разбирался. Это аналитическая записка Петра Николаевича Дурново. Петр Николаевич был министром внутренних дел как раз-таки в момент революции в 1905-1906 годах. Вот. Но свою аналитическую записку он написал накануне Первой мировой войны в 1914 году и направил ее государю-императору. И в своей аналитической записке он высказывал соображения и прогнозы на ход развития событий, если Россия ввяжется в Первую мировую войну, притом ввяжется на стороне Великобритании и Антанты. Вот. Соответственно, я, наверное, хочу зачитать некоторое содержание по разделам, по оглавлению этой записки, по которым, в общем, понятно, про что там идет речь, и уровень понимания уважаемого Петра Николаевича, уровень понимания ситуации и уровень предсказаний. Вот. Содержание этого достаточно объемного документа хорошо отражено в заголовках разделов записки, данных ей уже при публикации в Советской России. Первое. Будущая англо-германская война превратится в вооруженное столкновение между двумя группами держав. Второе. Трудно уловить какие-либо реальные выгоды, полученные Россией в результате сближения с Англией. Третье. Основные группировки в грядущей войне, ну, соответственно, они были перечислены. Четвертое. Главная тяжесть войны выпадет на долю России. Пятое. Жизненные интересы Германии и России нигде не сталкиваются. Шестое. В области экономических интересов русские пользы и нужды не противоречат германским. Седьмое. Даже победа над Германией сулит России крайне неблагоприятные перспективы. Восьмое. Борьба между Россией и Германией глубоко нежелательна для обеих сторон, как сводящаяся к ослаблению монархического начала, соответственно, и там, и там. Девятое. Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой трудно предвидеть. Десятое. Германии в случае поражения предстоит пережить не меньшие социальные потрясения, чем России. И одиннадцатое. Мирному сожительству культурных наций более всего угрожает стремление Англии удержать ускользающее от нее господство над морями. Вот. Тут надо заметить, что эта аналитическая записка широкой огласки на момент своего написания придана не была. Император ее положил под сукно и забыл ее существование, а всплыла она уже в 20-е годы, притом всплыла за границей. Ну, то есть, очевидно, кто-то из высокопоставленных эмигрантов ее опубликовал. Тут не вспомню точно, но, по-моему, она на немецком языке была впервые издана. Вот. И было долгое время подозрение, что эта записочка на самом деле фальсификация, потому что слишком уж точно предсказания бились с реальностью. Вот. Однако более поздние исследования историков, в общем-то, склоняются к тому, что эта записка подлинная, и что действительно Петр Николаевич Дурново обладал сильным аналитическим умом и смог предсказать события. Вот такой вот пример того, как люди пытались и решали поставленные задачи, в отличие от веховцев.
И сейчас как бы современность, да?
Да, сейчас мы перейдем к современности, как же у нас в наши дни ошибки веховцев отражаются. Вот. И тут, естественно, приведем некоторые примеры. Примеры мы уже такие приводили и в начале, а сейчас вот я хочу привести пример, когда в 2000-х годах, в 2000-м, в 2001-2003-м годах при активном участии Юрия Никифоровича Солонина, не того Солонина-историка, которого тут неоднократно критиковали, а это видный философ и культуролог, вот, в Санкт-Петербурге проходило мероприятие под названием «Формирование гражданского общества как национальной идеи России 21 века». В мероприятии участвовали сотни российских философов и культурологов, и эти люди собрались и пытались придать какой-то рациональный смысл русской национальной идее. Ну, то есть занимались…
Это было дважды. Да. Дважды собирались они сотнями, то есть сотни профессоров, еще раз, не студентов, а профессоров. Да?
Ученые, да. Звания, вроде да. Как уровень профессионализма, да. Но, как мы можем сейчас наблюдать, как-то с поиском русской национальной идеи все до сих пор достаточно плохо. Вот тут Владимир Владимирович не так давно высказывался в духе того, что русская национальная идея – это патриотизм, но я сомневаюсь, на самом деле, что это явилось результатом работы этого замечательного собрания. Вот. Можно констатировать, что оно кончилось ничем, никаких решений выработано не было.
Но идеи патриотизма, надо сказать, все-таки в нашем обществе, мне кажется, не настолько сильны на данном этапе.
Ну, вот как раз патриотизм, наверное, это очень такая большая тема, поскольку патриотизм предполагает, в моем, по крайней мере, понимании, там, ну, гамму инструментов, то есть еще гамма инструментов. Вот, нам было очень важно подчеркнуть, что есть люди, безусловно, там умные, начитанные и так далее. Вот, они доктора наук. То есть это просто не, то есть, чтобы стать доктором наук, нужно как минимум уметь интриговать, как минимум. То есть о научном вкладе не будем говорить, но то, что то есть, это выдающиеся интриги, это ну, с гарантией должно быть, да, скажем. Уметь, по крайней мере, нужно, да, скажем. Иногда научный вклад. Да? Но тем не менее, мягко говоря, мы дадим ссылочку, вот сами участники дают оценку, то есть фактически они даже не смогли начать это делать. То есть, можно там, ну, вот начать и двигаться в правильном направлении, ну, вот там дальше нужно внедрять и прочее, но они не смогли даже договориться, даже начать договариваться и так далее. Да. Вот что важно, да, дальше, пожалуйста.
Да, второй примерчик, более живой, более близкий нашим зрителям, уверен, потому что он касается в том числе и канала Дмитрия Юрьевича в своём, ну, не канала, а сайта. Угу. Это общественно-политическое движение «Суть времени» Сергея Ирвановича Кургиняна. Это самое общественно-политическое движение, которое набрало силу и обороты, ну, в такой непростой момент в нашей истории, когда у нас была угроза, не знаю уж, насколько явная или мнимая, так называемой оранжевой революции в России. Вот. И цель этого общественно-политического явления, которую заявлял сам Сергей Ирванович, это ни много ни мало построение СССР 2.0, то есть обновленной державы социалистической, коммунистической, с учетом ошибок прошлого, с учетом ошибок СССР. Вот. И под это дело он набирал участников своего движения, пытался им пропагандировать какую-то идеологию, какие-то ценности. Вот. Ну, как мы можем наблюдать, что СССР 2.0, понятное дело, не построен, и даже какого-то движения в этом направлении со стороны «Сути времени» особо-то не наблюдается, и на данный момент это движение, к сожалению, выродилось в своеобразную такую коммунную секту с небольшим числом участников, которые, безусловно, свою деятельность какую-то продолжают, какие-то идеи в массы несут, пытаются в лице Сергея Ирвановича выдавать какую-то аналитику происходящих событий в России и в мире, но польза для общества от этого движения, мягко говоря, сомнительна. Вот. Для меня это пример такой характерный, потому что я и сам обманулся этим движением, я там слушал ролики Сергея Ирвановича.
Вехи виноваты, это очевидно.
Да. Я явно без вех не обошлось. Вот.
Мы совершили внутренний подвиг и проработали.
Я смог духовный подвиг совершить, как и многие зрители, которые тоже обманулись движением «Суть времени», в итоге оно, к сожалению, для общества пользы не принесло, хотя заявка была, что вот польза будет. Вот. Ну и так еще третий примерчик такой для разбавления темы. Это одно из ток-шоу на нашем телевидении. Ну, как бы оно позиционируется как нетипичное, не классическое. Это программа под названием «Агора». Инициатор, ведущий, который это наш бывший министр культуры Швыдкой. Соответственно, эта программа позиционируется как попытка разобраться в тех проблемах, которые вызывают скандалы в обществе. Говорится, что наша задача как авторов – не сталкивать оппонентов лбами, как это во всех ток-шоу проделывается, а предложить несколько иной взгляд на проблему, найти точки соприкосновения и, ну, очевидно, выработать какие-то решения и прогнозы, может быть. Вот. Но я взял на себя труд посмотреть несколько выпусков, они на сайте телеканала «Культура» лежат в свободном доступе. Там особенно меня зацепил, конечно, выпуск, посвященный 200-летию Карла Маркса. Вот. Там, ну, авторитетные участники, там, например, из известных Эдуард Лимонов выступал. Вот. Ну и как бы уровень высказываемых идей, там, анализа и предложений, но это такой уровень вот диванной аналитики в основном. То есть, безусловно, там какие-то умные люди, экономисты и специалисты высказывают со своей точки зрения как специалистов какие-то проверенные хорошие идеи, но новых решений там не предъявляется, вот, к сожалению, тоже. К сожалению, тоже пользы от таких вещей не очень много получается.
А вот всё-таки можно ли кратко хотя бы вот привести еще пару каких-то позитивных реально решений, которые бы, скажем, были в технической сфере, мне кажется, вот позитивные решения, они гораздо более очевидны. То есть в конструкторское бюро взяли, там построили, запустили летательный аппарат в космос. Это решение, безусловно, решение.
Да.
Вот. А в гуманитарных дисциплинах, да, тут все гораздо сложнее, менее очевидно. Все время идут какие-то дискуссии, и какая метрология является вот этим показателем, что решение там выбрано верно?
Значит, на мой взгляд, есть, значит, вот именно в гуманитарных, большое спасибо за вопрос, значит, в гуманитарных областях просто-напросто у массы людей в крови вот какие-то вещи, а-ля вехи, не обязательно вехи, значит, говорить совершенно очевидно, а-ля вехи, и там безумное количество изображений и так далее. Вот, соответственно, это некая какая-то, ну что ли, болезнь, которая давлеет над нами, и она плоха. Соответственно, значит, допустим, пытаюсь повести некие плохие решения, потом как бы хорошие, да? Вот, например, сейчас мы находимся в культурной столице, у нас фактически нет выбора такой, ну, хорошего по фрагментации для таких думающих школьников, студентов. То есть я не беру не просто те, которые, ну, вот, просто окончить школу и устроить где поближе, короче, там, или где платят, то есть, да? Вот такого, допустим, просто-напросто нету, да?
Соответственно, ну, скажем, для технарей, опять же, я бы все-таки сказал, наверное, есть.
Нет, нет, вы спросили по гуманитарию, я отвечаю по гуманитарию,
да? Прошу
прощения. Да, соответственно, да. И, соответственно, скажем, учитывая, что я там, делаю постоянно, мне идут постоянно консультации гуманитариев, я могу сказать, что вот как раз следующий докладчик, который я хочу повести, как бы Наталья Александровна, да, она сейчас составляет просто список проектов, которые, с одной стороны, позволят, сразу говорю, не каждому, но кто хочет, кто вкалывает, кто готов вкалывать, это школьник либо студент, найти некоторые проекты, потихонечку начать его делать, и это будет профессия. Я к вам приводил совершенно специально Илью Михайловича Лебедева, который делает действительно интересную работу, какие ходы должен сделать студент, ну, некоторый ограниченный набор, чтобы увеличить свои шансы. Поэтому очень важная оговорка, которую он пропитан, я пропитан, шансы не эгоистические, предполагаю, что если мы делаем классную работу, то классная работа увеличит конкурентоспособность страны, как минимум, города, страны и так далее. Да? То есть, соответственно, вот работа Ильи Михайловича Лебедева, даже в нынешнем состоянии, которое там написано только частично, это уже, мягко говоря, очень неплохо по сравнению с тем, что есть в гуманитарной, о чем вы спрашивали, чем вы, вот, в гуманитарной области. Поэтому гуманитарная область, масса прогнозов, что нынешнее тысячелетие будет в определенном смысле гуманитарным, то вот, технически мы сделали, да, там, к сожалению, сейчас застой, и сейчас очень мало, вообще очень мало хороших решений, очень мало решений. Мы с этим работаем еженедельно, ежемесячно, вот этими гуманитарными решениями. Пожалуйста, значит, вот мы еженедельно сейчас будем публиковать доклады наши. Там, ну, под каждым докладом, ну, какой-то еще и слой, как бы, да? Вот такой ответ. То есть, вот мы пытаемся это делать. Соответственно, кто хочет, пожалуйста, welcome, пожалуйста.
Ну, опять же, вот, допустим, с Ильёй Михайловичем Лебедем, вот мы общались, вот он задает вопрос, допустим, мы выявили тогда на той лекции, что там, допустим, должен быть некий наставник.
Хорошо бы, да.
У студента, допустим, чтобы студент определился с темой, допустим, на ранних курсах.
Да.
И вот, допустим, вот в одном университете, там, который я часто здесь вспоминаю, ИТМО, там, допустим, на каких-то факультетах это есть. Ну, вот прям вот по пунктам, так получается. Там, где учился я, этого не было. И я боюсь предположить, что, точнее, на каких-то кафедрах было, на каких-то кафедрах не было. Вот. То есть, там как бы были попытки это делать, но фактически не было. Там, и это связано с объективными причинами. И даже если студент, допустим, услышал эту лекцию или там додумался сам в 2000 там, каком-нибудь году, там, первом или втором, то не факт, что он смог бы это реализовать чисто из системных вот этих вот положений, потому что там условно тебе, а где ты его найдешь, ты там студент 4-го курса, там, допустим, или 5-го, или 6-го.
Да,
вот,
да.
Значит, очень много таких вещей, которые зависят не от самого студента.
Да, значит, на мой взгляд, это некая проблема, повышающая наши возможности. То, что я, я делал лично, я делал, значит, как бы ряд лет лично очные лекции, бесплатные, принципиально бесплатные, хотя они для меня не бесплатные. И сейчас я продолжаю, ну, в силу того, что на онлайн-лекции приходят там люди из 10 стран, там, включая Австралию и США, как бы, да, то есть, как бы, ну, россияне не приходят, а Австралия и США приходят. Значит, как бы, пожалуйста, даже студенту welcome бесплатно, специально, именно это невыгодно, абсолютно невыгодно. Да? Именно потому, что мы можем дать шанс, потому что наши технологии, они позволяют, ну, не гарантировать, ни такого нету, увеличивать. Увеличивать вероятность, да, серьезно, почему увеличить вероятность, то есть в разы, да. Вот, если студент предоставлен сам себе, то начинается как бы вот дурной вариант веховцев, то есть какие-то там самооправдания, мечталки, хотелки. Все это кончается тем, что как бы он идет туда, куда его берут. Вот, ну, что вот берут и все. Тут случается, как бы, еще какие-то там, как бы, сексуальный партнер противоположного пола, как бы, детеныш, как бы, и все какие-то пахания про мечты, они заканчиваются.
То есть, если партнер того же пола отсутствие детеныша повышает вероятность.
Возможно. Нет, в принципе, западные авторы, тут же Ричард Флойда, он как раз, он об этих коэффициентах как раз, он как раз вводит, да? Он, да, да, да. То есть это не моя оценка, это за рубежом это любит дело, да. Любит дело, да, да. Но это как бы отдельная тема и так далее, да. Да, вот. Вот. Соответственно, уважаемые зрители, то есть, значит, смотрите, то есть, вот есть некоторые мечталки русской интеллигенции, и что мы хотели сказать, они, как ни странно, не безобидны. Угу. Потому что ими пропитывается русская интеллигенция, вот, и пытается как-то вот по ним жить. То есть, да,
да, давайте еще раз просто пройдемся. Вот
мы... подведем некоторый итог.
Да, 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 да. У нас было много слов, и было бы хорошо, скажем, да, вот проговорить еще раз сжато. То есть, свелось у веховцев все там к неким тезисам. Угу. Вот давайте еще раз их проговорим.
Ну да, проговорим еще раз ошибки, какие совершили веховцы и какие совершать не надо.
И некий позитив.
Да, ошибки, соответственно, это отступление от научного метода. Научный метод – это наш все, это наш фундамент и какая-то конструктивная работа, поиск сложных решений, гипотез, теорий только на научном методе должен базироваться и ни на чем еще. Соответственно, не надо искать эти решения в религии, это ошибка. Там, в оккультизме, мистике, это все по тому же принципу.
Если вы хотите спать, пожалуйста, ищите, но не путайте спать с какими-то проблемами профессиональными, там, страны, города и так далее.
Ну, тут, кстати, поиск ошибок, поиск решений в религии и мистике, он, в общем, в религии, наверное, в меньшей степени, но в мистике он вообще угрожает дурдомам. Опасно это дело.
Вот вы обидели большое количество людей, то есть.
Но это есть такой риск.
Риск есть, да.
Есть примеры из жизни. Вот. Базироваться на научном методе, соответственно, понимать, что уровень решения должен соответствовать уровню решаемой задачи, уровню системы, для которой это решение ищется, и не пытаться решать проблему организации движения в мегаполисе обучением водителей вождению. Вот такой пример мы приводили. Соответственно, как стоит поступать и куда стоит идти, но если вы сами хотите быть некоторым общественным деятелем, решать какие-то социальные задачи, то надо опираться на научный метод, надо понимать уровень решения задачи, понимать, что уровни решения задачи бывают разные. Соответственно, ну, как уже говорилось, не уходить в религию, в мистику, в оккультные науки. И, ну, вот это такие базовые, наверное, положения.
Еще есть очень такой плохой вариант, которым мало кроме нас кто предупреждает. Так как я занимаюсь довольно давно этим, соответственно, на меня постоянно выходят и люди, занимающиеся такими полумистическими практиками, техниками и так далее. Еще раз повторяю, если это говорит о личном успокоении, там, поспать, то есть там, любые йоги, любые кармы, пожалуйста, да? Но, соответственно, на очень длинных дистанциях есть такая поговорка, что внешность человека вот к 40 годам – это то, что он прожил, как бы, да, к 40 годам, да? Так вот, здесь то же самое, то есть если у вас вот, были очень длительные, повторяю, практики, которые неправильные, к 40 годам, к 45 годам вам станет тошно, вот. Ну, потому что вы не занимались неправильным делом, причем без всякой мистики, просто занимались неправильным делом и так далее. Вот. И мне очень печально получать письма, на этой неделе, кстати, не было, но было на прошлой неделе, когда человек говорит, что «Игорь Леонидович, вот я бы, может быть, хотел бы участвовать в ваших проектах интересных, там общаться там, с интересными людьми и что-то еще, но вас надо читать, мне уже поздно учиться». Ну, просто нужно читать, анализировать. Ну, там еще целый перечень вещей, я не буду говорить, чтобы человек не был узнаваем, да, которые простейшие вещи, человек когда-то проехал мимо них, вот занимался ерундой, там сейчас 45 лет, и вот дальше жизнь прожита зря, то есть вообще зря. То есть вариант, когда ни себе, то есть, да, ни людям, да.
Позвольте.
Да.
Значит, это все находится, если матрица знаний, я вот смотрел этот ролик, и у вас на самом нижнем этапе стоит сам психотерапия, насколько я помню.
Да.
Значит, когда мы сталкиваемся с большим количеством людей, многие из них приходят к какой-то саморефлексии, и многие там, скажем, насколько я знаю, или вот могу судить просто из какой-то среды, к 30, там, 40 годам, значит, приходят к тому, что они задумываются о чем-то. Ну, это то же самое, что вы достаточно часто повторяете. Можно ли применить некие вот эти вот выводы к тому, что как минимум отрицание, ну не отрицание, ладно, так, к научному способу решения проблемы самопсихотерапии и выхода все-таки на какой-то позитивный, на какой-то позитивный момент? Потому что даже несмотря на то, что этот человек в 45 лет, допустим, оценил сам себя таким образом, если все-таки этот же человек подойдет к самому себе критично, с каких-то позитивистских подходов, возьмет там себя в руки, я не знаю, там ушел с завода, засел за словари, да, как у Высоцкого пелось, значит, и начнет работать, вероятнее всего, он достигнет же определенных ответ результатов.
Готов. Значит, ответ готов. Значит, по признанию, это не мое признание, Билл Гейтс ощутил смысл жизни, когда стал помогать чернокожим больным ребятишкам в Африке. На всякий случай, пожалуйста. Ну, Билл Гейтс, он, да, у нас он не учился, к сожалению, мы его не взяли.
Просто. Не взяли.
Это первое. Второе. Опыт показал, что, отвечая совершенно серьезно на ваш, даже после 30, значит, как правило, выкрепкаться самому уже такое количество бэкграунд-привычек, что очень тяжело. Для этого просто зреет, мы еще не сделали, об этом много уже рассказывал, значит, нужно попадание в некоторый приличный здоровый коллектив. Вот далее, очень важная фраза, на которую спотыкаются очень многие, ну, просто у меня статистика еженедельная, да, скажем, да, это нужно ежедневный труд, то есть, ну, просто-напросто дальше просто выращиваются там новые привычки, там новые флекторные дуги, все дела там и так далее, да. Опыт показывал, что, к сожалению, самостоятельно могут это сделать единицы, к сожалению, засесть за словари, то есть, как рифмовка Высоцкого, да, как реальность нету. Поэтому одна из вещей, которую постоянно здесь говорю, не только о себе, то есть я вообще говорю, на мой взгляд, путь развития интеллигенции, ну, на самом деле интеллигенции, не по примеру вверх, это какие-то небольшие профессиональные тусовки, которые занимаются ростом, там, постановкой правильных навыков и так далее, правильными отношениями и прочее, 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 да. Как правило, человек в одиночку, при том, что у меня много преподавателей вузов со степенью, у меня, постановка, да, и они вот, скажем так, 40-годикам, мягко говоря, мало чего могут. Поэтому вот вариант личность и захотел, и сделал, она возможна, но вероятность её очень низка. При попадании личности в коллектив вероятности, ну, не на порядке, но нельзя говорить, в разы выше. Вот, да. Дальше я повторял то, что мы говорили в прошлый раз, когда вот дистанционно отчет перед коллегами, ну, такой круговой отчет, мы его еще не сделали, но куски уже есть.
Ну хорошо, давайте так вот, чтобы у нас все-таки было целенаправленно на нашего зрителя. Он решил и попал в коллектив, допустим. Дальше что ему делать? Предположим, ну,
нет, я могу сказать, да. Что, значит, как бы вот очень такая хорошая рекомендация, которая ставит мозги на место, когда человек начинает нечто делать не для себя. Вот это очень важный, вот это очень важный критерий, который говорили масса умных людей, там Франкл, Альшулер и так далее. Вот это дает такой хороший рост над маленьким я. Вот это вот. Когда ты что-то отдаешь, как бы, да, минимальный уровень, человек не деградирует. Человек, который, как говорят нянечки в детском саду, делает под себя, то есть регулярно, да, там, да, скажем, да. Вот, к сожалению, очень большой вопрос, что будет к 40 годам, то есть полнейшая потеря интереса к жизни, смысла и так далее. Потому что сейчас мы настолько сыты, что нам нужно искать не еду, а смысла. То есть, то есть если бы нас перенести, там, когда вот эти времена, да, как вы понимаете, да, то там надо, значит, то есть весь день это пожрать. Это поиски еды, то есть пожрать и спастись, пожрать, спастись. Сейчас мы настолько сыты, что мы должны думать о смысле. Вот. А думать о смысле не получается. В школе не учат, в вузе не учат, учат какие-то оккультятники из интернета. То есть это да, то есть они в изобилии, они реагируют первые. Значит, ну, как бы надо прийти, то есть по моему появлению, я их пинками разгоняю обычно, так традиционно, очень быстро. Но и как бы я не вездесущий, это вот, можно понять и так далее. Да? Вот, да. Да, мне еще надо зайти в магазин купить продуктов.
Ну, в общем, еще раз подводя итог, надо опираться на научное мировоззрение, надо понимать уровни решения, которые предлагаются кем-то или которые вырабатываются самостоятельно, и не надо обращаться в мистику, религию, оккультные науки. Вот. И тут я хочу сказать, что, ну, не все зрители готовы, наверное, стать лидерами общественных движений и затевать какие-то свои глобальные проекты по решению социальных, сложных социальных проблем, наболевших. Вот. Но есть масса людей, я и себя к этим людям отношу, которые хотели бы присоединиться к уже чьей-то инициативе, и перед ними стоит на самом деле серьезнейшая проблема, как оценить качество предлагаемых решений какими-то лидерами, которые предлагают идти за собой. Ну, вот, например, как Сергей Ирванович Кургинян предлагал идти за собой, и за ним пошли тысячи молодых людей там, в возрасте от 25 там, до 35 лет, в основном у него аудитория была. Вот. Как оценивать качество таких предложений, таких инициатив? Опять же, оценивать надо безэмоционально, с точки зрения научного мышления, научного метода. Что автор предлагает, какие идеи он транслирует, на чем эти идеи базируются, зовет ли он в какие-то религиозные, мистические практики, и смотреть, как его решения могут работать, на каком уровне, как преобразовывать общество. Ну, то есть, если он предлагает, там, давайте мы будем духовность повышать, а там читать Маркса, чтобы построить марксизм, ну, извините, ничего не получится вот, в таком ключе. То есть, например, чтобы там построить социализм, читать Маркса недостаточно, хотя и нужно. Нужно объединяться в какие-то трудовые коллективы, отстаивать свои права, о чем тут Михаил Васильевич Попов, например, рассказывал. Вот. И такие решения, они как будут критерием оценки, полезно это или не очень полезное начинание.
Ну вот, честно говоря, вот про вот тему отстаивания своих прав – это тоже достаточно интересная тема, потому что, по-моему, вот я, на мой взгляд, не более чем, мне кажется, что в нынешних реалиях это тоже не так уж сильно эффективно. Игорь Леонардович, скажите что-нибудь?
Нет, тут
вот объединение профсоюзов, вот эти все вот вещи.
Нет, смотрите, есть некая вещь, то есть, да, у нас есть как бы ряд, значит, таких групп, у нас есть уже есть ряд групп, соответственно, мы совершенно умышленно, у нас есть, скажем, вот внутренние правила, у нас такие, какие, ну, мы не буду их не рассказывать, мы утонем, да? Какие мы считаем нужным, да, считаем нужным, да, вот, как бы мы доказали, что это работает, то есть мы там выпускаем какую-то продукцию, да, прочее, пусть довольно сложную, да. Вот, соответственно, вот попытка выбить что-то из начальства, да, это довольно долго. Но тем не менее, повторяю, это иногда это возможно. Дальше уже нужно разбираться и прочее. Я повторяю, что вот у нас сейчас наше законодательство, оно очень хорошее, оно позволяет, если вы считаете, что у вас есть некая идея, ну вот организуйте там кружок имени себя и вперед, пожалуйста. То есть вот очень кратко, да? В советские времена это было наказуемо, мягко говоря. То есть это правда. То есть, ну, любое там отступление там вправо-влево, то есть, ну, как бы были органы, которые это крутили. Сейчас я всегда не называю идеи, да, то есть, если вы считаете, вы можете. И, по крайней мере, там, не знаю, там, какой-то части вашего времени вы можете организовывать жизнь по вашим правилам. Пожалуйста, законодательство не запрещает, ну, кроме каких-то там очень крутых вещей, но не запрещает. Пожалуйста. Вот. Ну, очень важный момент, который, вот, отвечая на ваш вопрос, я постоянно к этому иду, что, на мой взгляд, масса проблем, связанных с интеллигенцией, творческой интеллигенцией, не решается на уровне одной личности, о которой говорили вещи. Вот не решается, уже вот век больше века прошло, но не решается, но люди постоянно. Первое обращение ко мне из интеллигенции, как правило, это я, последняя буква алфавита. Вот, есть там страна, есть город. Ну, вот, как только начинаешь мыслить чуть на других уровнях, начинаешь себя очень хорошо видеть. Очень хорошо видеть, да, скажем, да. А вот для многих мужчин, приведу обидную метафору, которую уже проводил, очень обидная мысль о том, что женщины их тоже воспринимают и оценивают. Вот. Для мужчин это откровение. Да. Женщина – активное звено. То есть, вот, ну, может быть, так более доходчиво будет.
Вот. Ну что, я так понимаю, что материал у нас закрыт?
Да, мы, в общем, подвели некоторый итог. Но хочу сказать, что закрыт он всего лишь навсего одним, ну, хоть и ярким, но одним примером – разбор вех. Исследовательская тема, безусловно, будет продолжаться. Так что, уважаемые зрители, если у вас есть вопросы, если у вас есть примеры ошибок, и не только ошибок, хороших решений, это тоже нам очень интересно посмотреть. Присылайте вопросы, присылайте примеры, контакты я свои наверное, под ролик мы прикрепим, оставлю. У меня контакты простые, страничка в ВК. Вот. Ну, соответственно, в комментариях тоже свои вопросы и примеры можно писать. Будем очень рады.
Ну, мы опять же прорекламируем недвусмысленно проект Игоря Леонардовича «Викенд».
Ну, прямо скажем, лучший проект.
А по-моему, в законе о рекламе, по-моему, нельзя так говорить.
Ну, он действительно лучший, это же мы должны доказать это.
Да, в суде, да.
Нет, мы сделаем сносочку, что по мнению наших зрителей, это лучший проект.
Да, вот, поэтому заходите, посмотрите лекции, потому что у Игоря Леонардовича регулярно выходят лекции не только на нашем канале, но еще на YouTube-канале самого Игоря Леонардовича. Значит, изучайте материал, задавайте вопросы в комментах, да, и опять же я повторюсь, что вот у нас под роликами о физике, пускай там просмотров там не сотни тысяч, да, а десятки, да, иногда там не очень много, материал сложный, но там есть люди, которые регулярно там решают задачки, задают какие-то вопросы интересные в области физики. Давайте попробуем также рационально, здраво подойти к вопросам, вот, озвученным сегодня, к гуманитарным вот этим всем задачам, и в комментариях достаточно рационально и здраво пообсуждать материал, который мы услышали.
Да, вот. Да, ну, да, соответственно, да, да. Результатами своих изысканий, исследований, я надеюсь, мы сможем еще поделиться, если вы, конечно, не против. Да. Вот, но будем надеяться, что результаты будут хорошие и интересные, которые также помогут нашим зрителям.
И, уважаемые власти, скалите лед. Неудобно Владимира Сергеевича приглашать из Москвы, у него ноги разъезжаются. Да, пожалуйста.
Да. И на этой замечательной ноте мы прощаемся. Всем до свидания.
Спасибо. До свидания.